Добрый вечер, дорогие друзья. Мы с вами продолжаем разговор о древнерусской словесности. И темой сегодняшней лекции будет раскол, который произошел, как вы знаете, в середине 17 века, и творчество протопопа Аввакума. Первая часть, она немножко будет такая более серьезная, более историческая, поскольку нужно, ну, хотя бы за очень короткое время окунуться нам в те проблемы, пожалуй, еще даже начала 17 века, которые складываются в Русской Православной Церкви, и почему, собственно, возникает раскол. Здесь может быть два подхода. С одной стороны, можно обратить внимание на те реформы, которые будет проводить патриарх Никон, то есть это середина и вторая половина 17 века, и попытаться понять, к чему же ведут эти реформы. Сразу же замечу, что направление этих реформ было устремлено к одному – на лидерство Руси во всем православном мире. Хотя к тому времени, как мы с вами знаем, Московская патриархия была пятая по счету. Ну, так исторически сложилось. После Константинопольской, Антиохийской, Никейской, Иерусалимской была пятая Московская патриархия. Но к тому времени, о котором мы с вами говорим, совершенно очевидно стало лидерство Московской патриархии. Причем, хотя Вселенский патриарх был Константинопольский по-прежнему, но он вынужден даже был приезжать в Россию или посылать кого-то из своих епископов или митрополитов, чтобы здесь делались сборы, поскольку материальное положение Константинопольской патриархии было очень плачевным. Это с одной стороны. То есть явно, что вот Россия тогда выходила уже на одно из доминирующих мест в Европу. И понятно, что и роль Русской Православной Церкви, особенно после смутного времени, значительно усиливается. Но если приезжие патриархи, Константинопольские, а еще чаще приезжали антиохийские и никейские патриархи на Русь, ну точнее уже в Россию, то они обнаруживали различия в службах, которая была в Русской Православной Церкви и, естественно, в греческой, или в грекоязычной, можно так сказать, церкви. И эти службы, ну, были, по мнению восточных патриархов, довольно-таки серьезные. И даже вот в середине 15 века патриарх Паисий зазирал, то есть делал замечания патриарху Никону о том, что в русских церквях, православных церквях, сохраняется двуперстное крестное знамение, и от чего греки уже давным-давно отошли, и ну, это такое, ну, довольно-таки серьезное различие, хотя и внешнее, но серьезное различие внешнее с уже с греческой церковью. На самом же деле проблема несоответствия служб русской и греческой возникла еще ранее и была замечена еще ранее. С воцарением Романовых на очереди оказалась книжная справа, то есть исправление богослужебных книг. Тем более, что если раньше книги переписывались, ну, я имею в виду до 16 века книги переписывались, и множились ошибки, ну, не массово. Если что-то было, какие-то ошибки в служебниках, и кто-то его переписывал, то все-таки это единичные были ошибки. Но в 16 веке, когда уже начинается книгопечатание, понятно, что любая ошибка, она тиражируется, как минимум 1000 экземпляров. Стало быть, теперь нужно делать сверку книг. Причем сверяли книги старые, русские, рукописные, и новопечатные, которые выходили в Греции, ну или даже в Италии, но греческой православной церковью. И вот эти вот расхождения пытались нивелировать. И вот Романовы решили также провести книжную справу. К ней был привлечен архимандрит Троицы Сергиевой Лавры, Дионисий, человек, в общем-то, безупречный, и как богослов, и как молитвенник, и как монах. И вот полтора года с двумя своими собратьями он трудился над исправлением потребника, то есть требника, ну, одной из таких вот основных богослужебных книг. В результате, ну, я вот хочу привести только, может быть, один пример, но он весьма красноречивый. В результате действительно было обнаружено целый ряд расхождений. Ну, вот самое такое заметное было для ревнителей старого благочестия, ревнителей старого обряда, что из водосвятной молитвы убрали лишнее слово, свидетельствовавшее, что вода освящается не только Святым Духом, но и огнем. И вот Дионисий, архимандрит Дионисий, сверил это с греческими рукописями и увидел, что там и огнем слова нету. Тогда он и предложил, ну, посовещавшись, естественно, не единолично он принимал это решение, чтобы эту молитву, из этой молитвы это слово убрать. И тогда сразу же поднялась буря. Пошли доносы, что еретики хотят вывести огонь из мира. Стали и унижать архимандрита Дионисия перед народом. Даже собравшийся собор по этому поводу запретил ему пребывать в священстве. То есть, ну, сильнейшее такое наказание для священника, тем более для монаха. И только вернувшийся из польского плена патриарх Филарет, ну, можно сказать, реабилитировал отца Дионисия. Позднее он даже будет причислен к лику святых. И в его житии сказано, что он от царя прославлен бысть и отпущен бысть великую лавру с честью и дарами. Было это в 1619 году. То есть, видите, в самом начале еще 17 века. Относительно вот этого слова «и огнем» запросили восточных патриархов, и а в требнике пока временно его оставили, но с указанием на полях. «Быть сему оглаголованию до патриаршего указа». То есть, ну, то оно прибудет, это слово, но пока восточный патриарх свой вердикт не вынесет. В 1625 году приходит грамота от восточных патриархов, и выражение «и огнем» было выброшено из этой водосвятной молитвы. Ну вот, хотя бы, даже я говорю, вот этот маленький короткий эпизод свидетельствует о том, что действительно не только что за букву, за слово стояли, а тем более, если нарушался устоявшийся уже обряд или более, ну, такие разночтения более серьезные попадаются. В последней, напечатанной при патриархе Иосифе Кормчей, мы читаем: «Возри, аще нелепостен еси, обрящеше ли где праве списанию без всякого порока в церквах святых книгу? Но вем яко неудобие обрести возможеши». Ну, в переводе церковнославянского языка на современный: «Взгляни, где-нибудь ты в церкви обрящешь книгу, чтобы вот не было каких-то ошибок или описок. Я думаю, что ты такой книги нигде не обретешь». Патриарх Иосиф, годы его владычество 1642-1652, то есть вот 10 лет, это был один из последних патриархов, при котором печатались книги, и который почитается староверами, и поскольку вот все те традиции, которые были в рукописных книгах, сохранялись и при нем, то есть и двуеперстие, и седьми просфория, и хождение посолонь, сейчас мы противосолонь ходим, и сугубое аллилуйя, и начертание Иисус Христос, то есть с одним и некоторое другое. Так что старообрядцы его почитают до сих пор, эти книги, которые были написаны при нем. В 1645 году 16-летний Алексей Михайлович вступил на престол, и при нем образовалась такая своеобразная общественная палата. Среди них были и западники-бояре, это князья Адоевский, Морозов, князь Львов, духовник царя протопоп Благовещенского собора Стефан Ванифатьев, вождь столичного духовенства, он же впоследствии будет и во главе старообрядцев, его друг, тоже священник Иван Миронов, и они были призваны укреплять вот ту самую идею, о которой мы с вами говорили, идею Москва Третьего Рима, проводить книжную справу, потому что если Москва действительно Третий Рим, то понятное дело, что служба в русских церквях не должна отличаться от службы в других православных церквях. Небольшое отступление. Теоретически я, в общем-то, это понимал. Практически я в этом убедился на Кипре, когда мы с паломнической поездкой там были, и когда нам митрополит Хризостом кипрский, а это, в общем-то, можно сказать, не только первое духовное лицо, но на Кипре, но, в общем, авторитет митрополита кипрского очень велик. Ну, он еще даже не митрополит, а он архиепископ, а у него подчинение митрополита, ну, как бы такое высшее знание архиепископ, весьма велик, и он благословил, чтобы наши священники смогли вместе с кипрскими служить в храмах. Так вот, интересно, вот была служба, когда действительно служили, или сослужили два священника, то есть греческий и русский, и два хора было, греческий и русский хор. На церковно-славянском языке пели. Вот это вот пение по очереди, оно было просто удивительно. И служба. То есть вот тогда понял, что вот к чему вела эта реформа Никона. Чтобы действительно вот, было абсолютно одинаково. Что на греческом языке, но что на церковно-славянском. Но больше мне все, конечно, поразило, когда мы еще тоже в православной церкви, но на арабском языке. И тоже служба была. Вот на церковно-славянском и на арабском языке. Потому что там есть арабы, но православные. Так что вот результаты вот той самой реформы, проведенной во второй половине 17 века. Так вот, для того, чтобы действительно собрать такую ученую дружину, были призваны и протопоп Аввакум из Юрьевца Польского, и Лазарь из Романова Борисоглебского, то есть Поволжья, и Даниил из Костромы, и Логин из Мурома. Ну и даже архимандрит Никон Соловецкий. То есть это вот те люди, которые должны были провести ту самую книжную реформу. Однако вот работа первоначально... Да, тут можно заметить еще, что Алексей Михайлович был озабочен и составлением, скажем, и нового уложения, соборного уложения 1649 года, поскольку по этому уложению, ну, в общем-то, выстраивался порядок, что ли, в государстве, и по этому уложению в подчинении царя находились и все типографии. И приблизительно же в это время было прение с датским королевичем, который приехал для сватовства к сестре царя Алексея, Вальдемар. Это сын датского короля Христиана IV. И русские священники сказали, что прения о вере первоначально не будет. Но когда он прибыл сюда, то патриарх предложил верою соединитесь и устроил неожиданное вот те самые прения о вере. Ну, как верою соединитесь? Естественно, что на православной основе. И в августе 1945 года при Алексее Михайловиче датчане покидают московскую русскую столицу Москву и уезжают. Так, в общем, прения это не состоялось, и соединения церквей тоже не было. Но при патриархе Иосифе были, как я сказал, изданы грамматика Милетия Смотрицкого, что любопытно, что в это время он даже уже перешел в унию. Так что вот тоже маленькая такая деталь, но красноречивая. Лествица Иоанна Лествичника, толкование на четверое Евангелие Филакта Болгарского, Кириллова книга, книга о вере, Полинодия Зиновия Капистенского и малый катехизис Петра Могилы. В 1649 году, не так давно он переиздан. Так что, ну вот, часть книг, скажем так, уже на себе испытали и влияние унии, но самая важная была задача, это, конечно же, все-таки привести или издать вот самые главные книги, по которым можно будет вершить службу. Поэтому нужно было издать и служебник, что и будет сделано в 1655 году, и скрижаль в 1656 году. Ну, это вот те книги, которые должны были как-то вот направлять уже и теперь Русскую Православную Церковь. Что же касается переиздания Острожской Библии, то была создана даже такая специальная комиссия, чтобы вот привести в согласие вот с греческими оригиналами эту книгу, и когда с патриархом Иерусалимским Паисием приехала такая большая дружина, 30 человек, то они пытались, ну, эту работу сделать. Что же касается началом реформ патриарха Никона, то, по-видимому, их нужно отнести к 1653 году, когда патриарх, или точнее, по благословению патриарха, была разослана память перед Великим постом, вводившая новшество с поклонами при молитве Ефрема Сирина. То есть нужно было творить 4 земных и 12 поясных поклонов и троеперстном наложении крестного знамени. А об этом мы с вами еще, когда будем знакомиться с текстом жития протопопа Вакума, мы с этим столкнемся. Какова реакция была протопопа и сторонников или ревнительного старого благочестия. Конечно же, для многих это был шок, но пока реформа не касалась каких-то, так сказать, вот смыслов, а пока, ну, вот, внешнего такого действия. Интересно, что в это время, именно в это время, то есть перед Великим постом, в Москве пребывал бывший патриарх Константинопольский Афанасий, муж святой, очень почитаемый Русской Православной Церкви. Он скончался на обратном пути в Лубнах, и где и до сих пор пребывают его святые мощи. Так вот, он тоже зазирал Никону о двуеперстии и ну, указывал на необходимость этих исправлений. В 1654 году собирается собор церковный, на котором патриарх поставил вопрос об уничтожении всяких новин, о пресносложении вопрос не поднимался, но епископ Павел высказал несогласие, касающееся поклонов. Единство было по вопросу необходимости устроения несогласия в обычаях и книгах с церковной древностью, сохранившейся вот в церкви восточной. И епископ Павел вот из-за своего несогласия подвергся, ну, такому довольно-таки жестокому или жесткому прессингу. Поставили вопрос о его неповиновении церковным иерархам и собору. И был он послан под, или сослан под заключение. Что касается разрешения этого вопроса, то поднятых на соборе, они были переадресованы Константинопольскому патриарху Паисию, и в том числе и поведение епископа Павла, и Константинопольский патриарх осудил поступок епископа Павла, но осуждение было, как и позднее против Неронова и его кружка, не было в их поступках обнаружено какой-то, так сказать, вот ереси или раскола, но за неподчинение решению собора. То есть человек, тем более наделенным саном, имеет право высказывать свое мнение до собора, на соборы, но если принято решение собора, то здесь он должен уже подчиниться определению собора. Собственно, позднее, вот если уже вспоминать и собор 1665-1666 годов, то там же тоже будут вот зазирать, и в том числе и протопоп Аввакум, именно на это. То есть до собора ты имеешь право и даже можешь и нужно высказывать свое мнение, но если уже есть определение собора, то единицы подсоединяются общему решению. Предосудительное сопротивление отдельных лиц по этим вопросам. Видите, что предосудительное сопротивление отдельных лиц. То есть уже есть соборное решение, значит, его нужно принимать. Тем более, патриарх Паисий заметил, что многие вопросы, они, в общем-то, несущественны. Они касаются внешнего, но не внутреннего. Однако троеперстное знамение патриарх признавал древним обыкновением и настаивал на том, что вот греческая церковь и все православные уже троеперстным знаменем крестятся, так что и русская православная церковь должна принять то же самое. И в 55-56 годах были созвано еще несколько православных соборов, на которых принимали участие и патриарх Макарий Антиохийский, и Гавриил Сербский. И эти расколы и решили, то есть эти соборы и решили, что должно быть троеперстие, исправление под книг должно продолжаться и печататься уже исправленные книги. И что, вот, ну, скажем, для историков, это, конечно, печально, отбирание книг прежних, то есть вот рукописных книг, то есть комиссии даже работали и по монастырям, и по церквям, и отбирали старые книги, которые, ну, должны были уже быть заменены на старопечатные книги. Вот если говорить о расколе в целом, то можно согласиться со словами протоиерея Зиньковского, что в старообрядчестве от православия отходила в сторону не самая теократическая идея, а соблазн натурализма, то есть отождествление природного исторического порядка, хотя и освящаемого церковью, но не святого, с мистическим порядком Царства Божия. Но мы с вами помним, и на всех практических лекциях я обращаю на это внимание, что смысл истории запредельный, то есть подготовка к Царству Божию. Это как и смысл человеческой жизни, человеческого бытия, спасения души, так и, в общем-то, смысл истории целого народа. И здесь, в общем-то, тоже, если мы вспомним эту самую идею Москва, Третий Рим, то это построение Третьего Христианского Царства есть основная задача, которая стоит теперь и перед Романовыми, новой династии русских царей, и, конечно же, перед Русской Православной Церковью. То есть соответствовать вот тому званию или той миссии, которая возложена на русский народ. То есть устроение православного христианского царства и подготовка царству Божию. Позднее же, уже при Петре I, когда происходит обмерщение сознания, и также и национальная идея обмерщается, и происходит отход от вот того понятия, которое было Святой Руси, и наоборот, ну-ка, поднимается так на щит, воодушевляется национальное сознание идеалом Великой России. То есть вот Святая Русь уходит, появляется новый идеал Великой России. Собственно, 18 век он будет работать именно на этот образ, особенно вот времена Екатерины. Это вот формирование образа Великой России. Что происходит, если вот к этому вопросу вернуться? Происходит не освящение жизни, то, что было вот в Древней Руси, а ее преображение. Да? То есть и светское начало выходит на первое место. Я имею в виду 18 век. Теократическая идея царства окончательно осознается как идея преображения через внутреннее обновление человека. Это опять же таки Зенковский. Ну, преображение личности, мы с вами увидим, будет и важно для 19 века, потому что практически вот русская литература, православные авторы, начиная с позднего Пушкина, Гоголь, Достоевский, вот в центре всех своих произведений как раз будут и ставить идею или тему преображения личности. Особенно это характерно для Достоевского. Так что вот то, что начинается вот в середине 17 века, оно, конечно же, будет иметь последствия и в дальнейшем. По сути дела, с церковной реформой начинается особо активно происходить секуляризация сознания. По сути дела, опять же таки, с церковной реформой, ну вот Святая Русь, Старая Русь, она уходит в прошлое, и начинается строительство уже нового, ну, можно сказать, светского государства. Точно так же и древнерусская словесность теперь уже делится по-прежнему на словесность, то есть православную словесность, и уже мы можем говорить о появлении первых литературных сочинений. Если мы с вами говорили, что древнерусская словесность основывается на реалиях и пишется по благословению, то теперь художественные произведения пишутся по желанию, то есть по хотению. В основе их вымысел, типизация, обобщение, то есть художественные, различные художественные приемы, то есть появляется, собственно, художественный метод, который будет характерен для литературы 18-19 веков. Вот первые произведения, о них мы с вами будем говорить на последующих лекциях, они появляются, основанные на вымысле, они появляются как раз вот во второй половине 17 века. По сути дела, здесь происходит такой значительный, опять же таки, мировоззренческий раздел. От средневековой Руси мы переходим к новому времени. И вот этот период... Ну, я его чуть-чуть раньше начинаю, 40-х годов 17 века, и по треть 18 века, это и есть переходный период от Средневековья к новому времени. Это тогда, когда происходит и секуляризация сознания, как я сказал, а самое главное, начинается формироваться сначала аутоцентрическое, а потом эгоцентрический, да, вот тип мировоззрения, потому что в центре Вселенной оказывается кто? Я. Это очень, очень характерно. Особенно ярко это проявится, ну, в поэзии символистов, как вы знаете. Ну и, в общем-то, и у писателей даже 19 века. Так что вот этот эгоцентризм, он стал возможен с секуляризацией сознания. Ведь несколько раз я повторяю это, потому что мы подбираемся к вам теперь к одному из идеологов старообрядчества и, можно сказать, лидеров старообрядчества, протопопу Аввакуму. И прежде... Наверное, я бы хотел обратить ваше внимание ну, такую характеристику, которую, в общем, можно дать протопопу Аввакуму. Он свои деяния считал равноапостольским. То есть он, в общем-то, и называл себя апостолом. И это его единоличное ратование за дело Христова. То есть вот как и апостолов. Тут он старается провести параллель между собою и апостолом. Мученик, как и апостолы. Он в гордыне своей и себя называет апостолом, посланником Христовым. Но вот эта его единоличная борьба, в общем, рядом-то других уже не оказалось, это не просто духовный подвиг, как он пытается понять, а осознаваемым самим человеком подвиг. То он понимает, что он творит подвиг. Тогда это уже не подвиг. Поскольку происходит самосознание этого подвига. Вот на это я бы и хотел обратить особо ваше внимание. Что же касается его краткой биографии, чуть-чуть подробнее, там она будет изложена в его житии, то родился он или в 1620-м, некоторые исследователи полагают, в 21-м году, в селе Григорове Нижегородской губернии. Дальше мы там увидим, как он описывает свою юность и как его мать женила, но мы увидим, что все это было промыслительно. Я хотел бы обратить ваше внимание на несколько вот таких важных фактов. То, что он будет описывать, я не буду говорить, а из его такой биографии. Он довольно-таки рано стал протопопом, мы увидим, он укажет этот возраст, и, ну, становится лидером вот приверженцев старого благочестия. И здесь интересно обратить внимание на его писания, которые будут им созданы уже в заточении в Пустозерске. Там будет он пребывать довольно-таки длительное время, более 15 лет в срубе, пока вот 14 апреля 1682 года он не будет сожжен вместе с попом Лазарем и иноком Епифанием и диаконом Федором в срубе, там же, где они сидели, хочу это особо подчеркнуть, за великие на царский дом хулы. То есть не за его церковное воззрение, а за те поношения, которых он... или которому подвергал и Михаила Федоровича, и еще больше Алексея Михайловича. Хотя, в общем-то, обоим доставалось изрядно. Так вот, там, в Пустозерске, по сути дела, и он становится писателем, потому что подавляющее большинство его сочинений было написано именно там. И там же были написаны и три редакции его жития. Все три авторские, и все три автографа сохранились. И они сейчас опубликованы. И свыше 80 различных посланий, сочинений, трактатов. Язык у него очень яркий. Тургенев в свое время заметил по этому поводу. Аввакум писал таким языком, что каждому писателю непременно следует изучать его. Ну и само житие его переведено на французский, немецкий, английский, польский языки. То есть, ну, довольно-таки известно в мире сочинения. Так вот, какой бы девиз можно сочинить или, так сказать, вот, представить к его жизни? Или эпиграф, может быть, к его жизни? «Держу до смерти», это его слова, «держу до смерти, як уже приях». «Не прилагаю предел вечных. До нас положено, лежи оно так во веки веком». Ну, может быть, даже чисто и по-русски, да? То есть мы не любим каких-то, так сказать, изменений. «До нас положено, лежи оно во веки веком». Что же касается его манеры письма. Хотя он старается как-то... таким самоуничижением показать, что он не сведущий, в общем-то, он не знает ничего. На самом деле человек, он был начитан, Правда, в отличие от сторонников нового благочестия, там Милетия Смотрицкого, Сильвестра Медведева или же Семёна Полоцкого, с которым они полемизировали, в том числе и по поводу, так сказать, переводов и отношения к переводам, которые собирали огромные библиотеки, он был сторонник нескольких книг. Ну, у него любимая книга была «Ефрем Сирин», которую нужно читать и перечитывать. Но это не значит, что он других книг не знал. Отнюдь. Повторяю, человек, он был, в общем-то, начитан и изрядно начитан. Другое дело, что вот полагал, как и в старину, полагали, что книга – это духовный наставник. Сильвестр Медведев, Семён Полоцкий, Епифаний Славинецкий, они полагали, что книга – это хороший собеседник, с которым нужно спорить. То есть, понимаете, здесь уже совершенно другое отношение к книге. Ну, такое, как у нас. Светская, то есть вот, не совсем можно соглашаться и можно спорить. Для протопопова кума книга, ну, святых отцов, естественно, труды святых отцов, это все-таки наставление Божие. Так вот, по поводу его стиля. Он иногда переходил и на высокопарный церковный стиль. Прекрасно он знал грамматику русского языка и, естественно, различные формы глаголов. И что интересно, скажем, если в полемике он полемизировал с никонианами, то всегда сторонников патриарха Никона он изображал, ну, там, приведу кое-какие-то его изречения, изображал всегда в прошедшем времени. Да, то есть, вот как бы они отходят, они, так сказать, ушли, и, в общем-то, не будет. Всегда прошедшее время с глаголами совершенно видно. Там пошел, принес, там, так сказать, вот такие глаголы. Что же касается своих сторонников, то наоборот, он использует формы, те формы времен, когда, ну, скажем, вот о Никоне и его сторонников чаще всего перфект. Вскрался, разослал, сожег, заморил, сослал, погубил и так далее. Что же касается вот своих сторонников, то здесь аорист или имперфект. Быша, обретошися, сожигахуся, придоша и так далее. То есть, видите, даже различия семантические, но они выражают смысловое различие. Почему? Потому что аорист выражает вечное, безначальное и бесконечное. Да, имперфект выражает действие начавшееся и кончавшееся, да, то есть вот, то есть которое началось и закончилось. А аорист, вот как он говорил, вечное, безначальное и бесконечное. То есть поэтому и формы такие глагольные он и использует. Что касается стиля. «Аще, что речено просто, и вы, Господа ради, не позазрите, то есть не осудите просторечию нашему, понеже... Люблю свой русский природный язык, вершами философскими не обык речи красити. Понеже не словес красных Бог слушает, но дел наших хочет». Да? Вот почему? Потому что Семён Полоцкий, ну, как-то о нем отозвался после спора. «Острота, острота телесного, то есть природного ума, а се не умеет науки». То есть здесь это, а тут, в общем-то, не обучен. Вот, ну, они же, большинство из них имели такое образование западное, поэтому они, так сказать, считали все учеными, а вот Протопопов к учению это не имел. Дальше, к Алексею Михайловичу, как обращается Протопопов Аввакум. «Ты ведь, Михайлович, русак». Смотрите, как Михайлович, не Алексей Михайлович, не царь, да. «Ты ведь, Михайлович, русак, а не грек. Говори своим природным языком, не уничижай его ни в церкви, и в дому, и в пословицах, то есть в различных, ну, вот таких всяких поговорках. Ну, на что еще хотел бы обратить внимание? Ну, скажем так... Ну, вот с патриархом Никоном они были знакомы еще вот по Соловкам. И даже они-то, вот и Неронов, и Ванифатьев, и Протопоп Аввакум, в общем-то, и рекомендовали тогда еще митрополита Никона в, да, даже еще когда он еще и архимандритом был, ну вот на пост патриарха, на место патриарха, прошу прощения, плохо выразился, на место патриарха, и Алексей Михайлович, в общем-то, прислушивался к их совету, потому что это было, как я уже говорил, ближайшее окружение. Но потом, когда патриарх Никон начинает реформы, то тут, конечно же, резкое разделение. Уже он, так сказать, вот не друг, а он враг. И поэтому, ну, что он может сказать о своем враге? Конечно, и охарактеризовать он может только нелестно. Он его, ну как для него патриарх Никон, это кто? Носатый и брюхатый, овчеобразный волк, адов пес, лис, шиш антихристов, плутишка. Ну, это самое такое, да, так сказать, самое безобидное, да, плутишка. О митрополите Крутицком Павле. Ну, тоже понятно, что из противоположного лагеря. Не жевал духовно, блинами все торговал, да оладьями. Да как учинился по пенкам, так по боярским дворям блюда-то и лизать и научился. Ну, вот о церковных иерархов, да, так сказать, он говорит. Или, скажем, о рязанском архимандрите Илларионе. А ты кто? Вспомни о себе, Яковлевич Попенок. В карету сядет, растопырится, что пузырь на воде, сидя в карете на подушках, расчесав волосы, что девка, доедет, выставя рожу на площади, чтобы черницы-ворохи, униянки, то есть юные монашки, бездельницы, влюбили. Ох-ох-ох, бедной, некому по тебе и поплакать. Да, то есть, так сказать, кто ж тебе еще скажет, как не я. Ну, никоняне, вот для него, и собаки, и поганцы, и сластолюбцы, и блудодеи, и пьяницы, и дураки, и кривоносы, и душегубцы, ну, все, что, так сказать, угодно. О себе. Всегда такой я окаянный, сердит, драться лихой. Да, то есть вот, ну, за что, ну, и попадало неоднократно. Ну, скажем, к боярине Морозовой и Урусовой, это его чада были духовные. Увы, Феодосия, увы, Евдокия, два супруга нераспряженная, две ластовицы сладкоголовые, две маслины и два свечника перед Богом на земле стоящие. О, светило великое солнце и луна русской земли, Феодосия и Евдокия, и чада ваша, яко звезды сияющие перед Господом Бога, Богом. О, две зари, освещающие весь мир на Поднебесной. Себе с иронией, ну, может быть, и даже и с любовью. Любил протопоп со славными знаться, люби же и терпеть горемыка до конца. Или вот духовной дочери Елене. Ну, Аленушка, сестрица, вот тебе от нас смоланье и пирожок, кушай на здоровье. 7 лет держи епитиминью. Да, наказание, да, вот пирожок такой, да, так сказать, вот ласково так это обратился. Или еще к ней же, друг мой миленький, Еленушка, поплачь-ка ты хорошенько перед Богородицей светом, так она и скорехонько и очистит тебя. Да ведь су и я не выдал тебя. Ты там плачь, а я здесь. Дружно дело. Так мне покинуть тебя. Хотел умереть, а не хочу отстать. Елена, а Елена. Видала ли ты зимские ярышки? Друг друга не пущает, так и мы. Ну и такие очень любит он и такие крылатые, мы бы сказали, выражения, фразы. «Аще бы не были борцы, не были даны бы шавинцы». «Коли же кто изволил Богу служить, а себе ему не подобает тужить». Замечательное его, ну, такое замечание об Адаме и Еве.
«О, миленькие, одет стало некому, вел дьявол в беду, а сам и в сторону, лукавый хозяин накормил и напоил, да и из двора спихнул». То есть изгнал из рая, да? То есть такое образное. «А змеи, ноги у нее были и крылья были, хорошая зверь была, красной, да камес не своровала». На вопрос Бога Адаму: «Что сотворил еси?» Адам и отвечает, вкусил, да, плод познания. Адам и отвечает: «Жена ежеми сотворил еси». Аввакум поясняет, не я сотворил, а жена, которая сотворила ему еси. Аввакум и объясняет, просто молвит: «На что де мне дуру такую сделал?» А свою настоящую задачу, стоящую перед ним, да, как писателя, он выразил несколько тоже в иносказательной форме, уподобив себя нищему. «У богатого человека, царя Христа, из Евангелия ломоть хлеба выпрошу, у Павла апостола, у богатого гостя, то есть купца, из палати его хлеба кроху выпрошу, у Златоуста, у торгового человека, кусок словес его получу, у Давида царя и у Саи пророка, и посадских людей по четвертинке хлеба выпросил, набрал кошель, да и вам даю, жителям в дому Бога моего». Небольшая, да, преамбула о протопопе Аввакуме. А сейчас мы давайте познакомимся, конечно, не полностью, потому что сочинение это большое, с его сочинением. На что я хотел бы обратить внимание. Прежде всего то, что жанр жития, конечно, нам хорошо известен с Древней Руси, но тут, видите, впервые мы имеем дело с автожитием. Но если эгоцентризм, то, понятно, теперь можно написать и автожитие. Чего раньше, конечно же, допустить невозможно. Потому что житие подписалось к прославлению святого, как и служба. Мы это с вами хорошо знаем. Разве протопоп Аввакум не знает это? Конечно же, хорошо знает. Но он посылает предисловие к своему сочинению, что, дескать, не сам он захотел это написать, а по послушанию пишет, потому что именно к Епифании, с которым они вместе находятся в земляной тюрьме, благословил его написать все житие. А зачем? А чтобы показать, как нужно бороться за веру. То самое апостольство, о котором мы с вами говорили уже прежде. Он по послушанию и пишет, описывает свою жизнь. Но мы с вами знаем, что такое святость. Это присутствие Бога в человеке. Да? И мы с вами знаем, что Господь всегда помогает святым. Потому что они ощущают божественный промысл. И Господь творит чудеса. С чудом соприкасаются сами святые, или же они могут, как например, Феврония, да, творить могут чудо. Опять же таки, они не сами творят, а с Божьей помощью все это. Пишет протопоп Аввакум. «По благословению отца моего старца Епифания писано мою рукою грешного протопопа Аввакума». Если мы вспомним, Епифанию Премудрого, то он тоже говорит о себе грешном, недостойном исписать житие преподобного Сергия Радонежского. Но там совершенно другое дело. Потому что он умаляет свое достоинство, потому что он будет писать о святом. Здесь же рукою грешного протопопа, говорит, как человека простого, как человека грешного, пишу я сие творение. «И если что сказано просто, то вы, Господа ради, читающие, слышите, не осуждайте просторечие наше». Эту уже фразу я вам уже приводил. «Поскольку люблю свой русский природный язык, стихами философскому не привык речи украшать». Что это за стихи философские? Это то, что Семен Полоцкий вирши уже писал, то, что было у Кариона Истомина, Сильвестра Медведева и так далее. И Павел, апостол, пишет: «Хоть и речами человеческими говорю, и ангельские, а любви не умею, ничтожен есть». То есть, значит, прежде всего, протопоп Аввакум должен показать любовь, потому что Бог есть любовь. Что здесь много рассуждать? Ни на латинском языке, ни на греческом, ни на еврейском, ни на, но в каком желает от нас говоры Господь. Ну, любви с прочими добродетелями хочет. Видите, латинский, греческий, иудейский. Это те три языки, дощечка, помните, над головой Спасителя была прибита. То есть те, ну, скажем так, канонические, да, вот, языки, на которых было Священное Писание переведено. «Ну, любви с прочими добродетелями хочет. Оттого-то я не пекусь о красноречии и не уничижаю свой язык русский. Простите же мне грешного, а всех вас, рабов Христовых, Бог простит и благословит. Аминь». Ну, здесь можно разбить на несколько вот таких вот небольших смысловых отрезков, в которых протопоп повествует о своей жизни. Вот начало жизни, первое испытание. «Рождение мое произошло в Нижегородских пределах, за Кудьмой рекой, в селе Григорове. Отец мой Петр был священником, мать Мария в иночестве Марфа». Опять же таки, если мы вспомним с вами, как пишутся жития, то обычно всегда говорят о благочестивых родителях. Да? Ну, правда, если возьмем Феодосия Печерского, то мы знаем, что там были довольно-таки серьезные у него нестроения с матерью, но в конечном итоге сила духа побеждает физическую силу, и мать тоже постригается в монастырь. Вот тут тоже, смотрите, священник, отец и мать тоже приняла иночество, Мария в иночестве Марфа. «Однако отец мой пристрастен был к питью хмельному, мать же моя постница и молитвенница была, всегда учила меня страху Божьему». То есть вот отец питью хмельному. «Я однажды, увидев у соседа скотину умершую, то и ночью, поднявшись, перед образом плакал много о душе своей, вспоминая смерть, и что и мне умереть суждено. И с тех пор я взял за обычай каждую ночь молиться». Ну, скотина имеется в виду коров. «Потом мать моя овдовела, и я осиротел в юношестве, и от своих родственников в изгнании был». Да, я хочу на что обратить внимание. Здесь уже адаптированный текст. Здесь, ну, вот слегка адаптированный текст. Это не совсем вот текст протопопа Аввакума, но, ну, тут только трудно уже давно неупотребляемые слова заменены на более знакомые. Хотя это максимально приближено вот к стилю, к тексту самого протопопа Аввакума. «Изволила мать меня женить». Смотрите, не сам я собрался женить, то есть не мое желание. Вспомните житие Бориса и Глеба, да, когда Борис только по послушанию, то есть отец его вздумал женить, потому что ему уже нужно жениться, значит, проявляет смирение, исполняя пятую заповедь, то есть подчиняется воле родительской. Вот тут тоже точно так же и протопоп Аввакум. То есть не сам собирается женить, а мать изволила, то есть свою волю, да, хорошее слово, изволила. Про свою проявила волю и женила. «Я же», вот, а тут вот божественный промысл. То есть, что он может? Он же не может сопротивляться воле материнской. «Я же при Святой Богородице молился, чтоб дала мне жену помощницу ко спасению». А это самое главное. Да, вот здесь вот и должен божественный промысл-то явиться. «И в том же селе была девица, сирота такая же, постоянно привыкшая ходить в церковь, имя ей Анастасия. Отец ее был кузнецом по имени Марка. Богат сильно, а когда умер, то после него все истощилось. Она же в бедности жила и молилась Богу, чтобы сочетаться со мной союзом брачным». Понимаете, вот две молитвы, направленные, да, на одно. И тогда Господь услышал эту молитву. То есть вот она молилась, чтобы союзом брачным соединиться с Аввакумом. И случилось так по воле Божьей. То есть не по нашему хотению, не по нашему желанию, так? А Божьим промыслом и заступничеством Богородицы. Потому что ей же тоже молилась. «Потом и мать моя отошла к Богу в подвижничестве великом. Я же изгнание переселился в иное место. Рукоположен был в дьяконы в 21 год, а спустя 2 года в попы поставлен». Ну, 23 года стать священником, это, в общем-то, очень-очень хорошо. Слишком молодым стал священник. Потому что, вы знаете, ну, традиция была, в общем-то, на Руси, потом в какие-то времена она нарушалась, когда не хватало священника, но, в принципе, священниками ставили только после 33-летнего возраста. А тут 23 года. То есть, ну, это, в общем-то, замечательно. И смотрите, через 8 лет произведен в протопопы православным епископом. Тому лет 20 минуло. То есть уже 31 год он уже стал протопопом. То есть для белого духовенства это, можно сказать, высший сан, который он может получить. Так вот, в протопопах уже 20 лет. То есть пишет он уже, когда ему за 50. И всего 30 лет, как имею священство. И когда в попах был, тогда имел у себя детей духовных много. До сих пор сотен 5 или 6 будет. А это очень много. То есть окормлял он очень. Если до сих пор, то есть многие же ведь осточались, да? То есть где-то остались вот по тем селам, где он был, и по городам, где он служил. И 500 или 600 человек духовных чад, это, конечно же, очень много. Тем более, что он пребывает в темнице. Значит, он им тоже им посылал какие-то записочки, он же их тоже окормлял по-прежнему. Но сторонники у него были. Стрельцы в бердашах переносили вот и письма, почему не сохранились. И вот тетрадки, листочки, так сказать, выносили. И, собственно, почему и сохранилось до сих пор вот его автограф. «Не отдыхай, я грешный, проявлял усердие и в церквях, и в домах, и на распутьях, и по городам, и селам, и даже в царствующем граде», то есть имеется в виду в Москве, «и в стороне сибирской, проповедуючи Слову Божьему, годов будет тому с 25». Ну вот то самое апостольское служение. То есть что он? Проповедовал Слово Божье. И как апостолы подвергался гонениям, так и он подвергается гонениям. «Когда был еще попом, пришла ко мне исповедоваться девица». Многими грехами обремененному, блудному делу и разврату всякому подвластное. Начала мне, плача, подробно рассказывать церкви перед Евангелием стоя. Я же трижды окаянный врачеватель, сам разболелся внутри, сжигаемый огнем блудным, и горько мне было в тот час, зажег 3 свечи, и прилепил к налою, и возложил руку правую на пламя, и держал, покуда во мне угасло злое возгорание, и, отпустив девицу, сложил ризы, помолясь, пошел в дом свой, сильно печален. Ну, помните, этот эпизод использовал и отца Сергий Толстой. Да, то есть он тоже, кстати, сказал, очень любил житие протопопа Аввакума. Время было около полуночи, пришел в свою избу, плакал перед образом Господним, что и очи опухли, и молился прилежно, дабы отлучил меня Бог от детей духовных, поскольку бремя это тяжко и неудобоносимо. Упал на землю лицом своим, рыдаю горько, и забылся лежа. Не чувствую, как плачу, а очи сердечные на реке Волге. Вот вам, пожалуйста, уже начинается откровение Божие. Да? То есть, вот помолился сильно, особо, да? Сугубая такая была молитва, истовая молитва. Да? И вот теперь то ли в забытье пребывает, ну, конечно же, не во сне, потому что он лежит еще... вот коленопреклоненным, а очи сердечные на реке Волге, то есть умом прозревает Волгу. Вижу, плывут стройно 2 корабля золотых, и весла в них золотые, и шесты золотые, и все золотое. По одному кормщику на них пассажиров, но золото символ вечности. Значит, вот тут, значит, 2 золотых корабля, и понятно, что они его удивили, спрашивают, чьи это корабли? А кормщики отвечают, Лукин и Лаврентьев. Оба эти были моими духовными детьми. Меня и мой дом наставили на путь спасения и скончались богоугодно. То есть вот Господь, видите, показано, что он хороший пастырь, что он наставил этих, так сказать, вот чад своих духовных, и они у Господа на особом попечении, то есть плавают в золотых кораблях. А потом вижу 3-й корабль, не золотом украшенным, но разными пестротами, и красным, и белым, и синим, и черным, и пепелесым, и чего и ум человеческий не уместит красоты его ради, и добротности. Юноша светил на корме, сидя правит, бежит ко мне из-за Волги, как бы поглотить меня хочет, то есть прямо, прямиком на него. И я вскричал, чей корабль? А сидящий на нем юноша отвечал, твой корабль. На, плавай на нем с женой и с детьми, раз досаждает просьбами своими. затрепетал я, сев рассуждаю, что это значит увиденное и что будет за плавание. Ну, мы же с вами знаем, что корабль – символ спасения. И вот тут, значит, вот тоже, вот юноша, понятное дело, что это ангел, он же это не толкует, это каждый читающий должен понять, что юноша – это светлый, это ангел, и который дает ему корабль. То есть не золотой, да, а такой материальный, но разноцветный, красивый, в котором он должен, смотрите, с женой и детьми плавать. То есть это испытание будет не только одного протопопа Вакума, но, естественно, и Анастасии Марковны, и детей. То есть всей семьи. Вот отступятся они или нет. И вот тут протопоп Вакум, мы уже сколько творений с этой женской темой уже с вами знаем, и о Петре Февронии, да, и вот на предыдущей лекции о Ксении и Юлиане Саргиной. Ну вот тут пример уже, но те святые. А вот теперь пример мы видим, как действительно жена помощницу мужу и опора мужу, потому что она во всем его поддерживает. Может быть, он и, ну, не то чтобы соблазнился, но, может быть, не устоял, проявил какую-то мягкость. Ну, вот она-то крепче его стоит в вере и соответствующим образом и его укрепляет. И вот спустя какое-то время, пишет Аввакум, «объяли меня болезни смертные, как в Писании написано. Беды адские захватили меня, скорбь и болезнь обрел. У одной вдовы начальник отнял дочь. Ну и протопоп Аввакум заступился за нее, умолял, чтобы он отдал сироту матери. А он презрел просьбы протопопа Аввакума и возбег на протопопа бурю, как он замечает. И как-то, когда протопоп выходил из церкви, то этот начальник сонмом, да, то есть людьми, но сон обычно говорит, ну как, бесы сонмом приходят, да, тут вот сонмом, значит, вот это не люди, а как бес вроде бы. До смерти его задавили у церкви. Ну, то есть стали бить, вот избивать, и до смерти его задавили. И я лежал мертв полчаса и больше, и так и ожил Божьим мановением. То есть, если Господь не попустил, то, значит, не умер. И он, устрашась, отдал мне девицу. Ну, подумали, что прибили, да, священника, да, отдал девицу. Потом научил его дьявол. Пришел он в церковь, бил и волочил меня в ризах за ноги по земле, а я молитву говорю в то время. Также другой начальник в другое время на меня рассвирепел, прибежал ко мне в дом, бил меня и на руке отгрыз пальцы, как пес зубами. И когда наполнилась гортань его кровью, тогда руку мою выпустил из зубов своих и покинул меня, пошел в дом свой. Я же, поблагодарив Бога, завернул руку платочком и пошел к вечерне. А когда шел дорогой, наскочил на меня он опять с двумя небольшими пищалями. А теперь внимание. И близ меня будучи, запалил с пистоли. А Божьей волею на полке порох вспыхнул, а пищаль не выстрелила. Что, это не чудо? Можно сказать, случайность, да? Он же бросил ее на землю, а в другой пищали запалил так же, и та пищаль не выстрелила. А теперь уже чудо. Это первый раз там могло быть, так сказать, да, не выстрелить по случайности. Но мало ли, порох там отцарел, хотя загорелся, а пищаль не выстрелила. Все, вот вам, пожалуйста. А чудо происходит с ним. Значит, на чьей стороне Бог? Конечно же, на стороне протопопа Аввакума. Раз произошло такое чудо. Я же, идя прилежно молюсь Богу, одной рукой осенил его и поклонился ему, а он меня ругает, а я ему говорю, благодать на устах твоих, Иоанн Родионович, да будет. После того двор у меня отнял, а меня вытолкал с его ограби и на дорогу хлеба не дал. Ну и вот теперь-то уже понятно, что он теперь ревнителем становится веры, и, естественно, это еще то, что он сейчас описывает, это еще до реформы, то есть еще до того, как он будет еще и за веру стоять. Но он ревнитель благочестия, видите, то есть он старается наставить людей на путь праведный, на путь истинный. «В то же время родился сын мой Прокопий, который ныне сидит с матерью в земле закопан. Я же, взяв клюшку, а мать некрещенного младенца, побрели, куда Бог направит, и в пути крестили его, как Филиппа Каженика в старину. Когда я приобрел в Москву, к духовнику, протопопу Стефану, имеется в виду Стефан Ванифатьев, я уже его называл, и протопопу Ивану Неронову, они же обо мне царя известили, и государь меня стал с тех пор знать. Отцы же с грамотою обратно послали меня на старое место, я притащился, а тут и стены разорены дома моего, и снова я подзавелся, а дьявол опять воздвиг на меня бурю». То есть он подзавелся, ну, понятно, что защищал свое, так сказать, имущество, а дьявол на него воздвиг бурю. «Какую же? Пришли в село мое пляшущие медведи с бубнами и домбрами». Что, сами по себе, без поводыря пришли медведи? Замечательно, как он пишет, да, как писатель. Да, вот медведи пришли с бубнами и домбрами. Ну, понятно, что скоморохи пришли, да. «И я, грешник, во Христе усердствуя, изгнал их, и маски, и бубны изломал на поле, один у многих». Так что там много было, значит, скоморохов. А теперь внимание. «И медведей двух больших отнял, одного ударил, и потом только ожил он, а другого отпустил в поле». Это ж как нужно ударить медведя, да? Чтобы тот потерял сознание. Такой слабенький, да, видимо, физический человек, что медведя приложил, да? А другого отпустил в поле, тут, наверное, другой медведь увидел, что с первым сделал, ну так и подальше от греха. «И за это меня Василий Петрович Реметьев, плывучи Волгою в Казань на воеводство, взял на судно. А я, броня его много, бронил его много. И он велел благословить сына своего, Матвея, бреющего бороду». Ну, уже новая мода пошла, да, брить бороду. «Я же на нем благословил, но по Писанию порицал его, видя распутный образ. Боярин же, сильно рассердившись, велел меня бросить в Волгу, и много мучая потолкали». Ну, значит, его сбрасывали, да, с корабля и потолкали немножко. «А после сделались добры ко мне. У царя в сенях со мною прощались, а брату моему меньшому, боярине Васильевна, и дочерью духовной была». Вот так-то Бог руководит своими людьми. То есть, ну, все-таки, видите, мучения такие принял за то, что вот не благословил, да. Ну, потолкали немножко, ну, а потом и, так сказать, и хорошо разошлись. Ну, и дальше, ну, такие вот мытарства начинаются, потому что протопоп долго не задерживается ни на одном месте. Почему? Потому что он всех поучает, всех наставляет, страстен. А тут еще, наверное, так сказать, и физической силой такой вот недюжиной, так что и приложить мог. Так что тут, ну, естественно, на него начинаются всякие гонения. «Вскоре опять другие знали меня с места с того вторичного. Я притащился в Москву», смотрите, притащился, хороший глагол, да? То есть не пришел, не приехал, именно притащился, так вот как поруганный. «И государь меня повелел в протопопы поставить, в Юревец Повольский. И тут пожил немного, только 8 недель. Дьявол научил попов и мужиков и баб, пришли к патриархову приказу, где дела духовное дело, вытащив меня из приказа толпой. Человек с 1000 были, или с 1500 даже. Посреди улицы били батагами и топтали. И бабы, а бабы были даже с ухватами. Грехов ради моих до смерти избили и бросили под избной угол». Ну, тоже же, наверное, их обличал. Ну, и поэтому народ собрался, 1500, ну и побили протопопа. «Воевода с пушкарями прибежали, и, подхватив меня, на лошадях умчали в мое дворишко. И пушкарей воевода около двора поставил. Люди же ко двору подходят, и по городу молва прокатилась великая. Наибольше же попы и бабы, которых унимало от распутства, вопят: убить вора, да и тело собакам в ров кинем. Я же, немного отойдя, на 3-е сутки, покинув жену и детей, по Волге в лодке ушел к Москве. И в Кострому прибежал. А оно и тут протопопа Даниила изгнали. Ох, горе, везде дьявола житья нет. прибрел в Москву к духовнику Стефану, показался, а он на меня глядя сделался печален. Затем я церковь соборную покинул, опять мне новое горе. Царь пришел к духовнику благословиться ночью, и меня тут увидел, опять кручина, затем где город покинул. А жена и дети домочадцы, человек с 20, в Юрьевце остались, неведомо, жили вы, неизвестно, побиты, и тут тоже опять горе. То есть, видите, вот страдалец. Ну, дальше в таком же вот, в таком же русле ведется рассказ о его жизни, ну и, наконец-то, доходит как раз до уже появления патриарха Никона и вот первые нестроения, которые возникают. После этого Никон, друг наш, привез из Соловков Филиппа митрополита, имеется в виду мощи святителя Филиппа. А перед его приездом Стефан, духовник, постя седмицу с братьями, и я с ними тут же молял Бога о патриархе, дабы дал Бог пастыря ко спасению душ наших. И с митрополитом Казанским Корнилием написали челобитную и подали царю. Все они хотели, чтобы как раз вот Стефана Ванифатьева рукоположили в патриархе, но он отказался от этого и сам указал, чтобы... вот Никона митрополита, он уже был тогда митрополитом, поставить в патриархи. Царь его и послушал, и пишет к нему послание навстречу. Пресвященному митрополиту Никону, новгородскому, великолуцкому и все Руси радовайтесь и прочее. А когда же тот приехал, то был с нами как лис, кланялся да здоровался, знает, что быть ему патриархом, и упреждает, чтобы откуда-нибудь помеха какая ни случилась. Много о тех кознях можно его говорить». Когда же поставили патриархом, так друзей не стал и в крестовую залу пускать. А это и яд отрыгнул. Великий пост прислал памятку в Казанский собор к Неронову Ивану. А мне он отцом духовным был, я у него в это время и жил в церкви. Когда он куда отлучался, приходилось, и я ведал церковью. Значит, Казанский собор какой? Тот, который на Красной площади. То есть вот там он был такое неплохое место для, для изгнанного протопопа. Казанский собор на Красной площади. И вот хлопотали о нем, значит, у царя, и даже указывали на дворцовую церковь Спаса на Бору. То есть та, что, которая в Кремле. Спаса на Бору, то есть, помните, там монастырь когда-то был, ну, там, где вот сейчас Кремлевский дворец езда, там как раз был Спасский монастырь. Носили на покойника протопопа место, да Бог не изволил. Это и у меня обстоятельства худы были. Любо мне при Казанском соборе держаться. Читал народу книги, конечно. Служить не нужно, потому что священник есть, а книги читать можно. Замечательное место. И еще что, вот тут тоже нужно обратить на это внимание. Вот люди новой формации, вот как Симеон Полоцкий, Карион Истомин, Сильвест Медведев, они называли себя учителями. Ну, в принципе, по старой древней традиции, можно даже сказать, их можно назвать учителями, поскольку они все были иеромонахами, значит, проповеди не читать могут, они могут быть учителя. Но они возобновляют как раз эту самую традицию публичных проповедей. У старообрядцев это не было в обиходе. Видите, протопоп Аввакум людям книги читает. То есть берет различные книги и вот читает им. То есть не проповедует. А вот, вот Симеон Полоцкий... Вот тот был хорошим проповедником. Ну и вот его тоже ученики, которых я называл, они тоже были хорошими проповедниками. Для них учительство это было тоже одной из форм служения вере. Так что тут вот традиции мы видим, как, ну, как бы так сказать, вот разделяется. Есть одна старая традиция, ну и вот и новая. И вот присланной памятке Никон пишет, видите, он не называет патриарха, а теперь только Никон будет. Никон пишет, то есть не признает его патриархом. «Годы число, по преданию святых апостолов и святых отцов церкви, не подобает церкви метание творить на коленях, но поясные бы вам творить поклоны. Еще же и тремя перстами бы вам креститься. Мы же задумались, сойдясь вместе, видим, что зима хочет наступить, сердце озябло и ноги задрожали». знаете, как образно, да, передает, зима настала, да, сердце озябли и ноги задрожали. Неронов мне приказал цериков хранить, а сам скрылся в чудовом монастыре. Неделю в одиночестве в келье молился. И там ему от иконы голос был во время молитвы. Время поспело, страдания подобает вам неослабно страдать. Он же, плачучи, это сказал также и коломенскому епископу Павлу, вот о котором я вам говорил, которого Никон в конечном итоге огнем жег в новгородских пределах. Потом и Даниилу Костромскому протопопу тоже сказал, и все братья. Мы же с Даниилом, переписав из ним выписки о сложении перста и о поклонах, подали государю. У старообрядцев до сих пор апеллируют Стоглавому собору. Потому что Стоглавый собор 1555 года как раз там регламентирует двуперстные крестные знамени. И поэтому они, опираясь на решение Стоглавого собора, и Алексею Михайловичу, и Челобитную, и посылали. И там ведь в Стоглавом соборе было написано, кто, так сказать, отключится от этой традиции, да, то может быть и предан анафеме. Так что тут, в общем, такая довольно-таки серьезная была аргументация. Много написано было, он же не знаю, где спрятал, мнится Никону отдал. Да? То есть, какой-то патриарху отдал, чтобы тот разбирался. Ну вот, а дальше уже начинаются такие, ну, серьезные притеснения. Смотрите, мы уже с вами, по сути дела, два чуда рассмотрели. Но чудес-то должно быть много. И вот протопоп Аввакума, за то, что он становится таким ярым обличителем патриарха Никона, стрельцы всеночной службы забрали, повезли на патриарший двор, в Свято-Андроневый монастырь, и тут на цепях кинули в темную камеру, ушедшую в землю. И сидел я в ней 3 дня, не ел, не пил. Вот месяц я кланялся на цепи. Не знаю, на восток ли, не знаю, на запад ли. Ну, понятное дело, определить в темноте это невозможно. Но тут вот интересно дальнейшее описание. Никто ко мне не приходил, только мыши и тараканы. И сверчки кричат, и блох достает. Был же на 3-й день приалчен. Вот вам, пожалуйста, церковнославянист, да, приалчен. Тут уже объясняет, то есть есть захотел. И после вечерни предстал предо мною, не ведаю, ангел ли, не ведаю, человек ли. И до этого времени не знаю. Только в потемках молитву сотворил и взял меня за плечо, с цепью к лавке привел и посадил, и ложки в руки дал, и хлеба немножко, и щец похлебать, премного привкусны и хороши. И сказал мне, достаточно, хватит тебе для подкрепления, да и не стало его. Двери не отворялись, а его не стало. Дивно только, если это человек, а если ангел, то чему удивляться, везде ему не загорожено. Да, вот он же не настаивает, что это ангел, правильно? Он же не настаивает, но двери не открывались. Понимаете, вот значит чудо опять произошло. Да, опять же таки, так сказать, не нужно говорить, что Господь помогает мне, да? А вот нужно вот такие вот эпизоды показать, рассказать, и, значит, и сразу становится ясным, на чьей стороне Господь, если такие чудеса творятся. Вот захотел есть, вот и появился кто-то или некто, да, и покормил. На утро архимандрит с братьями пришли и вывели меня, журят меня, что патриарху не покорился, а я по писанию его броню и ругаю. Ну, то есть вот самое главное, да, так сказать, это ругать. А, ну, ну, в общем, он и нецензурно ловко ругался, могу так сказать. Цитаты привести могу, они у меня-то есть, но не хочется. Но ругался он, конечно, так сказать, по-народному, да, по-простому, по-народному. Поэтому он и говорит, что люблю русский язык. Но что мог приложить... Сняли большую цепь, да малую положили. Отдали черницу под начало, велели волочить меня в церковь. А у церкви заволосы дерут, да под балка толкают, и за цепь дергают, и в глаза плюют. Бог их простит в этом мире и в будущем. Не их это дело, но сатаны лукавого. Да, и сидел я тут 4 недели. А почему? Потому что, так сказать, смирения-то никакого нет. своя правота, так сказать, он стоит, ну, вот как, ну, как считает, так сказать, вот нужным. И то, что можно всех ругать, да, это право такое у него есть. И вот описывает он в дальнейшем всякие различные испытания судьбы. И послали его в Сибирь. Понятно, что с женой, с детьми, потому что он же протопоп. И вот как-то однажды, ну, вот такие замечательные совершенно его рассказы из этой жизни. Как-то однажды ехали они вместе вот со всей семьей, и он описывает такой эпизод. Курочка у нас черненькая была, по два яичка на день приносили ребятне на пищу. Ну, у кого курицы несут по два яйца ежедневно? Божьим повелением нужде нашей помогала. Тогда понятно, почему по два яичка. Бог так совершал. На нартах везучи в то время придавили за грехи наши курочку эту. Утрата-то какая. И ныне мне жаль курочку ту, как на ум придет. Не курочка, а нечто чудное было. Во весь год по два яичка на день давала. Даже, видите, даже не линяла. То есть вот по два яичка давала. 100 рублей рядом с ней плевое дело, железо. Хотя в то время 100 рублей это огромные деньги, да, были. Ну а что, такую курочку же не купишь такую за 100 рублей. Но это, собственно, преамбула. Это не это, в общем-то, главное. Главное, это будет дальше. То есть уже мы, естественно, читаем, мы уже заинтересованы. А что ж такое, откуда же такая взялась курочка? А птичка эта одушевлена, Божье творение, нас кормила, и сама с нами кашку сосновую из котла тут же клевала, или рыбка случится, и рыбку клевала. А нам в противовес тому по два яичка на день давала, уже третий раз, да, сейчас подчеркиваю. Слава Богу, все устроившись благое. И не просто она нам досталась, а тут, видите, так сказать, по нарастающей. То есть вот заинтригует, ну когда же ты наконец расскажешь, откуда же птичка такая чудная? У боярыни куры все переслепли и умирать стали. Так она, собравши в короб их, ко мне принесла, чтоб где батюшка пожаловал, помолился о курах. А я подумал, кормилица она есть наша. Детки у нее надобны ей куры. Молебен пел, воду светил, кур кропил и кадил. Потом в лес ходил, корыто им сделал, из чего есть и водою покропил. Да к ней все отослал. Куры Божьим мановением исцелели и выздоровели по ее вере. Я тут ни при чем, смотрите, скромность показана. Но зачем так долго было описывать? Да? Потому что показать силу моей молитвы. Видите? Даже вот сила моей молитвы. Господь даже курам помогает, а что людям? Понятное дело, что курям тепаче. От того-то племени и наша курочка была. Вот оно, оказывается, почему по два яички. Потому что по молитве Господь исцелил, вот это, так сказать, и послал такое. Да полно о том горевать. У Христа не сегодня так повелось. Да? То есть, вот, ну, дескать, у Бога всего много. Да? И может все, что угодно сотворить. Ну, вот тоже как-то там они переправлялись, потому что ему приходилось из одного места в другое. В Сибири он тоже не прижился, его послали в Даурию, так сказать, тоже в дощеннике нужно, так сказать, переходить с места на место, все это тяжело, перетаскивать, тащить. И весной на плотах по Ингоде реке плыли вниз, стало нечего есть, люди начали с города умирать, от усталости по воде брести. А теперь вот как описывает, это уже писатель. Река мелкая, плоты тяжелые, приставы немилостивые, палки большие, батаги суковатые, кнуты острые, пытки жестокие, огонь да встряска, люди голодные, лишь танут мучат, а он и умрет. Ох, времени тому. Не знаю, как ум у него не отступился, ну, это уже там одном человеке. То есть, видите, как фразы какие короткие и какие хлесткие, да? То есть, как батагом бьет. То есть, понимаете, это уже мастерство, повторяю, писателя. Много он писал, конечно, много, обдумывал фразу, несомненно. То есть он не случайно практически все вот русские писатели 19-20, Горький его тоже очень уважал, они почитали его именно как профессионала, как профессионального писателя. И еще одно, так сказать, такой случай замечательный был. Как-то однажды он бежал по океану морю, по Байкалу. Мороз, поэтому и бежал. Одет тепло, бежит. Но пить захотелось. А где? 40-градусный мороз, лед 3-метровый, полыни, естественно, не найдешь, но сильно захотелось. Остановился, помолился, перекрестился. Лед. А лед-то и расступился. Припал, напился воды, перекрестился, поблагодарил Бога, а лед-то и сошелся. И дальше побежал. То есть, вот вам, пожалуйста, что это? Чудо? Чудо. Понимаете? И вот по всему житию довольно-таки много разбросано вот таких вот рассказов. Ну, то, что называется, хотите верьте, хотите нет. Я повествую о том, что было. А уж вы, ну, сами, как хотите, так и решайте. Ну, и еще один эпизод, замечательный совершенно. Снерчи, возвращается из сибирской ссылки, снерчи реки опять назад возвратились на Русь. 5 недель по льду голому ехали на нартах. Мне под ребят и под барахлишко дали 2 клячки. А сам я и протопопица брели пеши, падая на лед. Сторона эта варварская, иноземцы немирные. Отстать от лошадей не смеем, а за лошадьми идти не поспеваем. Голодные и томные люди. Протопопица бедная бредет, да и повалится. Скользко было. В иную пору бредучи повалилась, а другой утомленный же человек на нее набрел, тут же повалился. Оба кричат, а встать не могут. Мужик кричит: «Матушка, государиня, прости!» А протопопица кричит: «Что ты, отец, меня задавил?» Я пришел, она и на меня, бедная, пеняет, говоря: «Долго ли муки эти, протопоп, будут?» А я же говорю: «Марковна, до самой смерти!» Она же, вздохнув, отвечала: «Добро, Петрович, и еще побредем». Вот помните то, о чем в самом начале он говорил, чтобы дал Господь спутницу ко спасению, да, и опоры в жизни. Вот она вот так вот и проявляется, да. То есть вот доколе брести, до самой смерти уже побредем. То есть вот настоящая опора, да, настоящая вторая половинка. Ну и, наконец, уже последний эпизод. Так засыпали нас землею. Частокол в земле, и снова кругом земли другой частокол, и опять вокруг всех общая ограда за 4 замками. Стража же перед дверьми сторожит темницы. Мы же здесь, везде, сидящие в темницах, поем пред Христом, Сыном Божьим, песней. Их же и Соломон воспевал, глядя на мать Версавию. Ты добрая, прекрасная моя, ты добрая, любимая. Очи твои горят, как пламя огня, зубы твои белее молока, свет лица твоего сильнее солнечных лучей, и вся в красота сияешь, как день в силе своей. То есть о ком песнь? О церкви. То есть вот и до конца дней, значит, хвала церкви. Ну вот, если кратко, сегодня мы с вами познакомились вот с таким автожитием протопопа Аввакума. Должен заметить, что и инок Епифаний тоже он напишет свое тоже житие, так что они вдвоем оставят свои собственные жития. И получится так, что с этих житий начнется, собственно, жанр автобиографии в русской литературе. Потому что это, по сути дела, автобиография. Вот во второй половине 17 века они действительно уже появляются, но потом в 18-м это будет даже мода на автобиографии. Практически не только писатели будут ее оставлять, но и мужи известные, как правило, будут оставлять эти биографии. Автобиографии. Так что мы видим, как словесность превращается уже действительно в литературу. То есть слово художественное и самопроизведение вымышленное. Да, здесь еще, так сказать, вымысла нет, это автобиография. Но от следующих произведений, о которых мы будем говорить, а это будет и повесть о горе и злочастии, и повесть о Саве Груцине, Флоре Лескавееве, повести, особенно две последние, иногда называют первыми русскими романами, во всяком случае повести так уж точно, имеется в виду как художественное произведение. Но об этом мы с вами поговорим уже в следующий раз. Благодарю за внимание.